И этот бизнес, ну, разрушая семью, забирает какие-то черти там.
Рамзан Кадыров спасает бизнес самой богатой женщины в России. Кто его просил и какая ему выгода?
Сделка полностью одобрена и поддержана. И спасать меня ни от кого не нужно.
Кто стоит за сделкой самого крупного в России маркетплейса?
Оказалось, что государство может быть все-таки эффективным собственником.
Как Путин решил проблемы приватизации и кому в России достаются самые крупные компании?
Если в пункте выдачи за возврат товара с вас требуют не только 100 рублей, но и извинения на камеру, знайте, Кадыров уже решил вопрос со сделкой Wildberries. Вы смотрите программу «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Вчера вечером глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что какие-то черти, это не мои слова, это его слова, хотят забрать самый крупный маркетплейс в России. Чертями Кадыров назвал тех, кто подписывает бумаги о слиянии Wildberries и рекламного оператора «Русаутдор». В видеообращении глава Чечни по именам не называет тех, с кем его люди будут разбираться, поэтому я дам Рамзану Ахматовичу наводку. Издание Forbes еще в конце июня пишет о письме в Кремль, где владелец Wildberries и владелец RusOutdoor просят объединить их компании. Дальше, по версии Forbes, письмо пошло в администрацию президента с пометкой на полях. Цитирую. «Орешкину Максиму. Станиславовичу. Поддержите. Путин». Семейная драма с миллиардными оборотами и личным одобрением Путина. Подробнее в нашем сюжете.
«Русаутдор» – это более 46 тысяч собственных конструкций и других мест для размещения рекламы.
Крупнейший оператор наружной рекламы в России «Русаутдор» и Marketplace Wildberries в июне сообщили о слиянии, чтобы создать конкуренты китайской Alibaba Group, известной россиянам как AliExpress, и американской Amazon. По информации РБК, объединение Wildberries и «Рус» одобрило правительство, а курировать проект будет замглавы администрации президента Максим Орешкин. В планах разработка платежной системы в обход SWIFT и открытие складов и офисов по всему миру. Forbes утверждал, что сделку одобрил лично Владимир Путин. РБК писал, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук станет гендиректором будущей объединенной группы, а глава РУС Роберт Мирзоян – исполнительным директором. Но сейчас именно он генеральный директор объединенной компании.
Если смотреть чуть дальше и в масштабах страны, мы понимаем, что сегодня в Российской Федерации очень активно развиваются наши новые бренды.
Настораживает, что для оператора наружной рекламы «Рус» торговля в интернете – это не профильный бизнес. К тому же Wildberries гораздо крупнее. Чистая прибыль «Рус» чуть меньше 5 миллиардов рублей. У Wildberries в 4 раза больше. При этом все доли «Рус» находятся в залоге у ВТБ. Согласно выписке из реестра юридических лиц, только 65% объединенной компании принадлежат Wildberries, а 35% – одному из основных юрлиц группы «Рус». В июле Forbes сообщал, что топ-менеджеры Wildberries начали уходить из компании из-за конфликта собственников. Супругу Татьяны Бакальчук Владиславу принадлежит всего 1% маркетплейса. В июле он пожаловался Рамзану Кадырову на рейдерский захват семейного бизнеса.
Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес, выводит активы.
По словам Бакальчука, рейдеры оградили от него жену и 7 детей. Супруги якобы не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы обсудить происходящее. Рамзан Кадыров обвинил владельцев группы «Рус» Левана и Роберта Мирзоянов в разрушении семьи и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации.
Это вообще не человеческий подход, вообще семью разрушить, не мужское, даю слово, не позволю вмешиваться такими путями семейную жизнь разрушить. Какой-то Ливан забрал бизнес, это рейдерство. Еще я слышал, с ним из Кавказа есть люди.
РБК в 2019 году сообщал, что за созданием группы «Рус» стояли структуры сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова. «Коммерсант» утверждает, что сенатор от Дагестана все еще контролирует компанию. В конце июня источник «The Bell» утверждал, слияние компаний – это попытка Керимова влезть в бизнес Wildberries. Еще до заявления Владислава Бакальчука в анонимных телеграм-каналах появилась версия о том, что Татьяну Бакальчук изолировали от мужа.
Татьяну поселили в гостинице Four Seasons, отделив от детей и окружив охранниками, создавая атмосферу полного контроля, как в фильме «Кавказская пленница».
Вскоре на видео главы Чечни ответила сама Татьяна Бакальчук. Она заявила, это не рейдерский захват, а развод, а объединение компаний согласовывали с Владиславом, который вообще не управляет компанией.
Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена и поддержана. Спасать меня ни от кого не нужно.
Бакальчук посетовала, что ее муж решил придать огласке семейные трудности, но подтвердила начало бракоразводного процесса. Владислав Бакальчук в интервью РБК заявил, что в случае развода рассчитывает на половину бизнеса жены. Он добавил, что решение о слиянии приняли, не посоветовавшись с ним, а его самого отстранили от управления.
Уже как бы обо всем договорились, сходили там к президенту. Вот, и, ну, как поставили меня перед фактом. Вот, при этом предложив, как бы, в рамках совместной компании мне долю 10%, ей 10%, вот, а 80%, ну, как бы, получает Русаутдор. Я хотел, чтобы, ну, сделка была прозрачной.
По закону для слияния компаний с суммарной выручкой больше 10 миллиардов рублей обязательно одобрение Федеральной антимонопольной службы. Пока сделка не поступила на согласование регулятору.
Ну, как все обставить по закону, совсем скоро мы обсудим с нашими гостями. А я напомню, что в последний раз, когда Кадыров решал, кому по закону должны уйти многомиллиардные компании, Данон от европейских владельцев ушел в карман, вы не поверите, племянника Рамзана Кадырова. Так что, когда Кадыров обещает вернуть активы Wildberries в семью, у меня возникает только один вопрос. В какую семью он собирается их вернуть? И еще один вопрос у меня возникает, но он уже к вам, уважаемые зрители. В чате нашей трансляции мы хотим вас спросить вот что. Что, по-вашему, важнее всего для бизнеса в России? Предлагаем вам на выбор три варианта. Первый – это что для бизнеса нужны деньги. Второй – что для бизнеса нужна сила. И третий – доступ к телу. К какому телу, я думаю, вы догадываетесь сами. А сейчас с нами на связи расследователь The Bell Ирина Панкратова. Она поможет нам разобраться с потоком имен в истории с маркетплейсом Wildberries. Ирина, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о тех, кто сейчас сливается с Wildberries и какое у них влияние в России.
Здравствуйте. Попробую рассказать, насколько могу. На самом деле ситуация довольно запутанная, при том, что я довольно давно слежу за Wildberries. То есть в 2019 году еще мы выпускали большое расследование, называется «Настоящая история Wildberries», можно его почитать. Но что тут можно сказать точно, это то, что Бакальчук и ее супруг в равной степени влияли на этот бизнес, и, в принципе, его... претензии, они, с одной стороны, понятны, но, с другой стороны, формально, у него 1% компании, у нее 99%. И так ситуация обстоит с 2019 года, до этого у него вообще был 0%, то есть назвать это рейдерским захватом довольно сложно, потому что она владеет компанией, действительно, и продолжает как бы ею владеть. Не совсем понятно в этой истории появление Кадырова. Если вот послушать это видео, они там говорят, мол, мы знакомы 10 лет. Как они знакомы 10 лет, мне вот пока никто не смог объяснить. Никаких формальных признаков их знакомства 10-летнего нет. Нигде, ни в юридических документах, никак это не отражается. И насколько я вот занималась историей Wildberries, я там никакого Кадырова исторически не видела. То есть это выглядит скорее как такая фраза общая, а на самом деле, наверное, все-таки Кадыров как бы в этой истории появился все-таки, наверное, в последние годы, может быть, вообще вот только сейчас. И как именно Бакальчук, супруг Татьяны, вышел на него, тоже не совсем понятно. Сколько я говорила с какими-то своими источниками, никто этого не знает. Я бы предположила, что, может быть, в этой истории еще какую-то роль играл такой Ануфриев, о нем всегда все забывают, но это на самом деле еще один очень важный человек, который вместе с мужем и женой Бакальчуками создавал Wildberries. Просто он совершенно не публичный, но он, в общем, тоже очень важная фигура. И вот я видела, Forbes писал на днях, что он тоже ушел из компании, видимо, вместе с Бакальчуком. Может быть, он как-то вышел на Кадырова и попросил его о помощи, Это вот тоже моя такая версия, пока не особо чем-то подкрепленная. А в остальном это выглядит как действительно развод. И, честно говоря, где-то, наверное, год назад мне впервые стали говорить о том, что они разводятся. Но это выглядело как их абсолютно какое-то личное дело, поэтому мы никак это не освещали, не погружались в это. То есть факт того, что идет развод, в принципе, мне многие подтверждают и уже давно. Как они при этом поделят компанию, кто какой поддержкой заручится, это вот уже второй вопрос.
Ну вот если смотреть со стороны другой компании, которая вот входит теперь в Wildberries или становится частью ее, ее владельцы, братья Мирзояны, вот наши коллеги из проекта «Система» пишут, что их главным спонсором считается сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, у которого есть плотные связи с ВТБ. Вот что вам известно об этой фигуре и участвует ли он в этой истории?
Да, Керимов, он давно, так сказать, исторически считается такой персоной, стоящей за этой историей. Очень много где, так сказать, торчали его уши. Это очевидная фигура, которая буквально сразу же вылезла, как только вот зашла речь об объединении RusOutdoor и Wildberries. Тем более, действительно, RusOutdoor по сравнению с Wildberries – это просто микроскопический бизнес, с чего им объединяться практически на равных никому не ясно. Но вообще-то, справедливости ради, надо сказать, что тоже сложно утверждать однозначно, что вот это точно Керимов, или это только он, и никто за ним более высокий не стоит. Может быть, и стоит, потому что довольно сложно представить, чтобы он только за счет своего ресурса решил такую проблему. Но вот чисто формально, исторически, действительно, это он.
Но также, я не знаю, можно сказать, что ходят слухи или есть информация, что вот Керимов, он связан с войной, с очень важной шишкой в администрации президента, и что, по крайней мере, вот Путин, да, Путин лично дает какие-то распоряжения по слиянию сделки. Почему, на ваш взгляд, вообще администрация президента в эту историю вмешалась?
Администрация президента вмешивается в последние 2 года в любые сделки с крупным бизнесом российским, без этого никак. Тут надо сказать, что Бакальчук Татьяна в своей речи, она же очень аккуратно говорит, что это согласовано, то есть она не говорит прямо там, это согласовано с Путиным. Может быть, имеется в виду согласовано с Кремлем, там с какой-то другой башней Кремля, это мы точно не знаем. Но, в принципе, безусловно, какое-то согласование было, и в то же время стал бы Кадыров, так сказать, вписываться в эту историю, не имея никакой помощи за спиной или понимая, что Путин лично согласовал это слияние, и компания отходит под контроль Бакальчук, это тоже большой вопрос, поскольку Кадыров, все-таки, наверное, ради Wildberries или ради супруга Татьяны Бакальчук против Путина не пойдет. Так что кто с кем и что там согласовал, мы пока на самом деле доподлинно не знаем.
А зачем, уже многократно в нашем разговоре звучала фраза, что нужна была поддержка владельца Wildberries. Зачем женщину, которой самый успешный маркетплейс в России, очень дорогой, очень большое состояние, зачем ей вообще нужна какая-то поддержка?
Нужна поддержка в России любой крупной компании, так уж это сложилось, если она вообще хочет жить и развиваться, но это просто данность нашей страны. У Wildberries была поддержка и задолго до начала полномасштабного вторжения, тоже это можно в нашем расследовании почитать, мы это детально разбирали, то есть при том, что это действительно крупный, сильный бизнес, относительно независимый, по сравнению, да, там с какими-то ресурсами, образующими компаниями олигархов. Но даже чтобы такой бизнес, айтишный, электронный, создать крупный в России, все равно тебе нужна поддержка, чтобы тебе выделяли разрешение на строительство земель, чтобы ты мог на застройку земли там своими распределительными центрами, чтобы ты мог построить логистику, чтобы ты мог развернуть сеть пунктов выдачи, абсолютно удивительную, которая была в Wildberries. Никто ничего подобного сделать не мог. Масса административных вопросов, они в России не решаются без того, чтобы за тобой стояли какие-то чиновники. В случае с Wildberries до начала полномасштабного вторжения было выгодно поддерживать Бакальчук еще потому, что это был такой символ того, что в России возможно создать крупную IT-компанию, и что это может сделать женщина. Это очень всегда подчеркивалось, что владелица женщина, что вот в России может быть такая бизнес-леди. То есть еще в этом была выгода чиновников поддерживать Wildberries. После начала полномасштабного вторжения уже от Wildberries нужны какие-то другие вещи, скорее всего. Дополнительные инвестиции, возможно, на поддержку каких-то расходов, связанных с войной. Еще что-то, как какое-то другое управление логистикой, может быть, настройка логистики.
Там если мне память не изменяет, там Путин целый спектр обозначил тему, он и в послании Федеральному собранию обозначивал, называл сферы, которые сейчас приоритетные для государства. Мы будем, конечно, за этим всем наблюдать, куда пойдут деньги и от кого. Спасибо большое, Ирина. Вам журналист-расследователь Ирина Панкратова объясняла нам, как в России проводятся сделки между многомиллиардными компаниями. Но Wildberries не единственная компания, которая вот переживает какое-то взаимодействие с государством. Мы для вас собрали небольшой сюжет, в котором покажем вам еще некоторые компании, которые имели дело с государственным управлением, и вот что с ними случилось.
Ну это какой-то просто. Ну сколько можно?
Олег Тиньков, основатель одноименного банка и владелец других крупных бизнесов, в этом интервью Юрию Дудю, пожалуй, впервые настолько открыто высказался о ведении бизнеса в России и о своих отношениях с властью. После выступления Тинькова против войны в Украине, его, по словам самого банкира, заставили продать долю в банке Тиньков под угрозой национализации. А совсем недавно банк переименовали. Теперь это Т-банк.
Ну, вообще страшно, что там происходит. Они там близнюк, вот он через букву Z пишется. Они там зигуют за войну там, и так далее, и так далее. То есть там, конечно, это не тот Тиньков, который я построил, который я любил. Это уже, так сказать, Z-организация.
После полномасштабного вторжения России в Украину государство все чаще стало прибирать к рукам частный бизнес. По данным совместного исследования «Новой газеты Европа» и Transparency International Россия, только за последние два года национализировано 180 частных компаний. Одна из них – крупнейший производитель макарон в России и мире «Макфа». С иском в суд против компании обратилась Генпрокуратура. Там заявили, что у Макфы, цитирую, «коррупционное происхождение». Якобы ее выгодополучатели занимались бизнесом, будучи представителями власти. Речь о бывшем губернаторе Челябинской области Михаиле Юревиче и экс-депутате Госдумы Вадиме Белоусове.
Владельцы давно живут за границей. Более того, против каких-то из них там какие-то уголовные дела были. То есть они нелояльные. Это не попытка национализировать все частные активы в России, а потом их кому-то передать. А их передать придется, потому что государство не будет макаронной фабрикой управлять.
Отец экс-губернатора Челябинской области и экс-совладелец холдинга «Макфа» Валерий Юревич считает действия властей в отношении «Макфы» ничем иным, как рейдерским захватом. Кроме того, он назвал расправой решение суда об аресте и изъятии активов «Макфы» и попросил Следственный комитет проверить его законность. Другой пример – национализация одного из крупнейших автодилеров России «Рольф». Как выяснили коллеги из издания «Проект», за этим стоит глава службы безопасности Путина Алексей Рубежной. Он добился передачи компании своему близкому знакомому Умару Кремлеву, который возглавляет Международную боксерскую ассоциацию. После национализации логотип автодилера стал появляться на афишах мероприятий Федерации бокса России. Основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал ситуацию со своей компанией правовым беспределом.
Раз общество молчит, никто, в общем-то, не спрашивает и не возмущается. Нет механизмов, институты разрушены, каких-то людей, способных задавать вопросы, просто выдавили. Все остальные сидят и боятся.
Для России это перераспределение активов в пользу людей, близких к Путину. И даже ситуация с активами Петрова, с Рольфом, там же тоже назначенный этот самый, так сказать, гендиректор, это управляющий новое отрасль имущества, это человек из компании, которая достаточно давно хотела купить Рольф за там полцены или три цены.
Все перечисленные компании российские, но еще до них власть взялась за иностранные предприятия в России. Так, в 2023 году Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных акционеров пивоварной фирмы «Балтика» перешли, цитирую, «во временное управление Российской Федерации». Иностранные акционеры – это датский концерн «Карлсберг». Компания пыталась продать свои доли в «Балтике», но не успела получить разрешение специальной правительственной комиссии на сделку. Всего с 2022 года в российские суды поступило 40 требований о национализации частных компаний, активы которых превысили 1 триллион рублей.
Если, кстати, внимательно посмотреть на цифры сделок, о которых шла речь в нашем сюжете, мы можем видеть, там в 2-3 раза дешевле продавались компании, чем их рыночная стоимость. А вот в тех 40 требованиях, о которых мы только что услышали, речь о 180 компаниях. Это почитала «Новая газета Европы». И до 2022 года, как пишет Deutsche Welle, генпрокуратура подавала всего по 3 подобных иска в год. К чему же это приведет, к чему идет эта ситуация? Мы сейчас поговорим с политиком и председателем Либертарианской партии России Риной Мацапулиной. Рина, здравствуйте. Вот мы смотрим, как идут дела у крупных компаний в России, смотрим за развивающейся еще ситуацией с Wildberries и видим, что сделку Wildberries и RusOutdoor подписывает почему-то Путин, а не антимонопольная служба. На ваш взгляд, почему без Путина сейчас в России невозможно решить такие сделки?
Да, добрый вечер, спасибо, что пригласили. Здравствуйте, зрителям. Смотрите, тут участие Путина вообще непонятно в каком качестве появилось, потому что есть гипотеза, что компании, которые... Ну, то есть эти сделки, их можно проводить, конечно же, без Путина, но люди, которые преподносили именно эту сделку ему, могли выставить это как... Ну, то есть там вот была речь про Amazon там, и так далее. Ну, понятно, что это все фарс, скорее всего. Но чтобы получить именно подпись Путина и свершился вот такой вот трейдерский, что ли, захват, если это действительно он, мы до конца этого не понимаем, так как обстоятельства достаточно мутные, так скажем, у этой сделки. Но да, конечно, если действительно тот же Керимов в этом замешан, без подписи Путина вряд ли бы что-то получилось. И сейчас мы видим, что и реакция Кадырова, она нагнетает обстановку, и непонятно вообще, чем это кончится. То есть, возможно, это дойдет до масштабов Пригожинского похода, потому что ситуация накаляется, и то, как он... обращался как неназванные там лица кавказской национальности, или как он там в своей цитате говорил. Ну, то есть понятно, что есть некоторый конфликт, и подпись Путина, она, конечно же, помогает как-то придать силу той стороне, которая, возможно, пытается захватить эту компанию.
А как вы думаете, вот когда бизнес делится чиновниками государственными, и туда еще главное лицо государства привлекают, чтобы подтвердить свою сторону, как... Какой способ ведения бизнеса влияет на конечного потребителя?
Конечный потребитель, конечно же, страдает больше всего. Ну, то есть на свободном рынке понятно, что эти механизмы просто невозможны и вредны, и у компании есть способы защиты от этого, и любое вмешательство государства в экономику, оно в первую очередь снижает конкуренцию, и снижение конкуренции на рынке любых услуг влияет на качество этих услуг, что ощущает конечный потребитель в первую очередь.
А как вы думаете, свободный рынок для России – это уже иллюзия или к нему вообще еще можно прийти?
Прийти, конечно, можно. Мы видели попытки это сделать в 90-х. К сожалению, институционально не получилось поддержать те документы, которые были написаны, и те реформы, которые проводились в то время. Но мы видели, что это возможно. И, конечно, есть надежда, что однажды мы сможем попытаться еще раз. Нет никаких причин считать, что вот именно для России этот путь по каким-то причинам закрыт.
А как вы думаете, ну, со стороны же многие инвесторы наблюдают, может быть, из других стран, может быть, кто-то внутри России. Вообще, подобные истории, о которых мы говорили в нашем сегодняшнем эфире, как они влияют на инвестиционный климат?
Очень плохо влияют. Понятно, что и бизнесмены, и инвесторы, они... пугаются такими перспективами. Ну, то есть текущих ситуаций в России абсолютно никто не защищен. Какие у нас формальные причины для национализации компаний, вмешательства государства в экономику на текущий момент? Вот мы как раз это видели в расследовании «Новой газеты». Незаконное владение собственностью якобы, там, нарушение антикоррупционного законодательства, финансирование там, вооруженных сил. Но нам прекрасно понятно, что настоящие причины для передела собственности – это получение контроля за какими-то активами, которые считаются критическими Кремлем в текущей обстановке, в состоянии войны. И атака на нелояльных акторов, обновление элит. Ну, то есть все, что можно сейчас сделать, это пытаться не стать таким нелояльным актором. И, конечно же, инвесторов это отпугивает. И в целом на экономике это сказывается скорее плохо. И любые государственные регуляции ведут к увеличению государственных регуляций. То есть это такой замкнутый круг, из которого достаточно сложно выйти.
А как вы думаете, что вот в таких условиях нужно делать тем, кто, может быть, захочет открыть магазин свой в России, хочет как-то вот вести бизнес?
Ну, как мы понимаем, все, что можно попытаться сделать, это не попадать, как я уже сказала, в этот список нелояльных людей. То есть у нас есть какое-то смутное понимание ожиданий Кремля и их представление о том, там, кто лояльный, кто нелояльный. И все, что можно попытаться сделать, это быть в этой категории. Но, опять же, тут нужно отслеживать, и никто не защищен. То есть это основной момент, что никто не защищен. И начиная любой бизнес в России, я думаю, те люди, которые сейчас имеют бизнес в России, они тоже прекрасно это понимают, что нет никаких гарантий. Это нужно понимать на старте, начиная, что любое дело в России. Что сейчас действительно можно сделать? Это действительно, да, вот пытаться как-то...
И плюс, если у человека, у бизнесмена получится как-то влиться в эту систему, он не застрахован от международных санкций. И вот я хочу под конец нашего эфира, Рина, вам задать вопрос, который я зрителям нашим в начале программы говорил. На ваш взгляд, что важнее для бизнеса в России? Это деньги, силовой ресурс или доступ к Путину?
Хороший вопрос. Думаю, что сейчас, конечно же, решающим является доступ к Путину. То есть в любой ситуации, какая бы ни сложилась с вашим бизнесом, если даже кто-то пытается его захватить, если у вас есть доступ к телу президента, считайте, что вы защищены и вам обеспечено процветание.
Спасибо большое, Рина. Рина Мацапулина, политик, глава Либертарианской партии России, была с нами в эфире, объясняла нам, как работает сейчас бизнес в России и как те изменения, которые государство на него накладывает, влияют и повлияют потом дальше на бизнес. И с вами, Рина, я скажу, согласно большинству наших зрителей, 50% из вас, уважаемые зрители, сказали, что все-таки действительно нужен доступ к Путину, чтобы успешно вести бизнес в России. Спасибо всем большое, что смотрели, что голосовали. Увидимся с вами завтра. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.